Аккорд гостевого сигнала прозвучал в тот момент, когда Эзра Дахан, приняв контрастный душ, выходил из ванной комнаты. У Дахана в распоряжении имелось 22 минуты свободного времени. Визитеру повезло. А может, он прекрасно знал распорядок дня тренера? «Знал», — уверился Эзра, открыв дверь. На пороге стоял гематор лет 65 в сюртучной паре цвета «Графит Электрик». За такой неброский костюм Дахану пришлось бы выложить месячное жалование. Сухощавым телосложением гость напоминал самого Эзру Дахана, но был выше тренера на 17,5 сантиметров. «Мир вам, Мар Дахан?» Вопрос был задан из приличий. Посетитель видел, кто перед ним. «И вам мир. Эзра Дахан, к вашим услугам». Тренер посторонился, впуская гостя. Тот аккуратно закрыл за собой дверь, бросил взгляд в ростовое зеркало, стоящее в прихожей, и смахнул с лацкана сюртука воображаемую пылинку. Не иначе активировал сканер. Проверить, нет ли жучков в апартаментах Дахана. Результат сканирования гостя удовлетворил. 5 секунд спустя он вновь коснулся лацкана, отключая устройство. Затем извлек из кармана фиолетовый кристалл в золотой оправе и сжал его двумя пальцами, большим и указательным. Над ладонью всплыла голограмма служебного удостоверения, защищенная от копирования. «Алам», — отметил Эзра Дахан, — «я ошибся». Род занятий визитера сомнений не вызывал. Проанализировав внешний вид гостя, Дахан ясно понял, какая из гематрийских спецслужб оказала честь скромному тренеру. Старика подвели расчеты воинского звания. Алам, иначе полковник, не сочетался с возрастом и поведением объекта. «Чем обязан?» Жестом Дахан пригласил гостя войти в гостиную и присесть в кресло, но тот лишь покачал головой. «Спасибо, я ненадолго». «У вас в штате числится некий Диего Пираль, уроженец Терафимы». Без сомнения, Алам знал о Диего Пирале куда больше Эзры Дахана. Но говорил он сейчас о другом. «У меня нет к вам претензий, Мар Дахан», — говорил Алам. «Напротив, я пришел к вам с просьбой». «Диего Пираль — мой помощник. Главным образом он выступает в роли спарринг-партнера Джессики Штильнер». «Я лояльный гражданин», — гласил ответ тренера. «Я готов к сотрудничеству». «Озвучивайте вашу просьбу, Мар Алам». «Вы довольны его работой?» «Вполне». «Это хорошо. В таком случае я уверен, исполнить мою просьбу не составит для вас труда». «Я вас слушаю». Просьба означала указание, выполняемое без возражений. На сей счет у Эзры Дахана не имелось никаких иллюзий. Но в подобной беседе много значит форма, в которую облекается приказ. Алам демонстрировал тренеру свое расположение. Не ответить ему тем же, по меньшей мере, глупо. «Мне бы хотелось, чтобы Диего Пираль ни в чем не нуждался. Повторяю, ни в чем. Пусть он чувствует себя комфортно. Пусть он будет заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с вами. С вами, с Джессикой Штильнер, с расой Гематор в целом. Я хотел бы того же. Совпадение интересов 89,6%. Я основываюсь на других причинах, нежели вы, но в данном случае это не имеет значения. Рад, что мы поняли друг друга. Диего Пираль нуждается в средствах. Сейчас, насколько мне известно, нет. Его жалование оставляет желать лучшего. У него скромные запросы. Тем не менее, изыщите способ повысить ему оклад. В разумных пределах, чтобы у сеньора Пираля не возникло лишних вопросов. Думаю, это можно будет устроить. Когда я уйду, на ваш коммуникатор придет сообщение с номером. Ответьте, указав потребную сумму, и на счет спортивной кафедры в Бунг-Лайнаре придет целевой благотворительный взнос. Никто, кроме вас, не сумеет воспользоваться этими средствами. Благодарю. Не стоит благодарности. Если возникнут другие расходы, также сообщайте на этот номер. Насколько мне известно, сеньор Пираль просил вас помочь ему в личных тренировках. «Совершенно верно. И вы согласились. Правильное решение, Мар Дахан. Не отказывайте и дальше. Мы готовы компенсировать все связанные с этим расходы и ваши возможные неудобства». Эзра Дахан молча кивнул в ответ. Он верно истолковал слова собеседника о благодарности, которая не требует вербализации. Два гематра стояли в прихожей, в шаге друг от друга, две говорящие статуи. Кивок тренера нарушил обоюдную неподвижность, выдав в одном из собеседников живого человека. «Последнее, Мар Дахан. Пусть Диего Пераль продолжает тренировки с Джессикой Штильнер в качестве спарринг-партнера или младшего тренера, на ваше усмотрение. Ему не следует отвлекаться на других спортсменов. Личное общение сеньора Пераля с Джессикой в нерабочее время также приветствуется.
Я вас понял.
У меня все. Мы умеем ценить оказанные нам услуги.
Это лишнее, Мар-Алам.
До свидания, Мар-Дахан.
До свидания.
Сообщение с номером пришло на коммуникатор Эзры Дахана через 30 секунд после того, как за гостем закрылась дверь. Определив разумную надбавку к окладу эскалонца, Эзра еще раз прокрутил в памяти разговор с Аламом. Чем Диего Пераль так заинтересовал всемогущее бюро научных связей КАФ Малах, чей шеф был засекречен настолько, что даже не входил в КРР, комитет руководителей разведслужб? Данных для выводов не хватало. В конце концов, это не его дело. Обеспечить Диего Пералю комфорт? Расположить кращи гематор? Почему бы и нет? Эзра Дахан не видел в этом ничего предосудительного. Что же до личных отношений Диего с Джессикой Штильнер? Чувство людей – та область, где пасует безупречная гематрийская логика. Но у Эзры Дахана возникло ощущение, что расчеты Алама могут и не оправдаться. Наверняка гость знает о сеньоре Пирале много такого, что неизвестно старому тренеру. С другой стороны, иногда личное общение значит больше, чем терабайты информации. Тут у Эзры Дахана имелось преимущество перед Аламом. Брякнул уником. Упало второе сообщение. Номер отправителя на этот раз подавлялся. Но старик твердо знал, кто ему пишет. «Скажите, пожалуйста», — интересовался Алам, где бы он сейчас ни был, — «как у Диего Пераля с логикой?»
«Нормально», — ответил Дахан.
«Для варвара твердый средний уровень».
«Спасибо, вы меня порадовали».
С минуту Эзра Дахан ждал продолжения. Нет, объяснений не последовало. «Возможно, это у меня что-то с логикой», — подумал тренер. Вопрос про аналитические способности сеньора Пераля не укладывался ни в какие расчеты. «Лучшая защита — нападение». Древний афоризм нравился Луке Шармалю. Парадоксы, систематика, умозрительность и практичность, как у любого высказывания, у афоризма имелись границы применимости, но это не умаляло его ценности и лаконичного изящества. Мудрость, проверенная веками, была как нельзя кстати. Банкир не любил действовать поспешно. Хотя при необходимости Мар Шармаль принимал решение быстро, почти мгновенно, и редко ошибался. Сказать по правде, ошибся он всего дважды за свою долгую жизнь и в итоге сумел извлечь большую пользу из ошибок. Когда же время позволяло, глава семьи Шармалии предпочитал лишний раз все взвесить и перепроверить, запустив верификацию по трем параллельным потокам уникального гематрийского мышления. Схождение результатов, полученных разными методами, принципиально разными, не только подтверждало верность решения задачи, но и доставляло Луке Шармалю специфическое удовольствие. Многофакторный анализ. Формальная комбинаторика событий с векторной экстраполяцией. Расчеты сравнения вероятностей с учетом взаимодействий неявных и косвенных. Эмпирическая верификация на основе статистики предыдущего опыта. Лука Шармаль знал эти формулировки. Монография профессора Штильнера «Айкумена. Расизм как конфликт специфик мышления. Раздел «Раса гематр». Глава 9 и 10 с примечаниями». Банкир никогда не говорил зятю, что в действительности, несмотря на изощренность профессорских рассуждений, все обстоит гораздо сложнее. В процессе анализа ситуации и выработки решения три потока многократно пересекались, обогащая и корректируя друг друга промежуточными результатами. Неудивительно, что все попытки компьютерного моделирования гематрийского мышления терпели фиаско. И дело тут было не в мощностях и быстродействии лучших в Айкумене компьютеров, собранных на Ларгитасе. Отрегулировав упругость напольного покрытия, Шармаль стал мерить шагами кабинет. Возле обзорника, имитировавшего окно во всю стену, он всякий раз задерживался на 3,5 секунды. Обзорник показывал реальный пейзаж за стенами резиденции, как если бы Лука и впрямь смотрел в окно. Небо было чистым, ни облачка, ни инверсионного следа от летательных аппаратов.
Перед мысленным взором Шармаля прозрачная глубина киттянских небес быстро заполнялась белыми закорючками цифр и символов, которые складывались в исполинскую трехмерную матрицу. Лука мог обойтись и без визуализации мыслительных процессов, но так ему лучше думалось. «Приятнее», — определил бы на его месте негематор. «Восемь шагов к стене, восемь обратно. Задержаться у обзорника на 3,5 секунды. Обновить зависшую в небе облачную матрицу. Внести коррективы в параллельные потоки. И снова 8 шагов до стены, 8 обратно. Так это выглядело со стороны. Знаменитого финансиста зациклило. Уж не погружается ли он в апатоабулический синдром? Не пора ли вызывать врача? Наблюдателя Лука Шармаль отправил в спорткомплекс «Тафари» за 2 дня до начала турнира. Строгий приказ гласил: никаких жучков и нанокамер, напыленных на одежду. Личных контактов с объектом избегать. Держать дистанцию, себя не обнаруживать. Для такой работы не требовался экс-следователь Фриш. С заданием справился сотрудник личной службы безопасности. Его ежедневный отчет пришел 47 минут назад и был лаконичен. Сегодня во время утренней пробежки камера дистанционного наблюдения за объектом в течение 36 минут 41 секунды давала фальш-картинку. Причина – использование генератора композитной камуфляжной иллюзии с мультидиапазонной глушилкой. Вероятность – 98%. С вероятностью 96,7% в этот промежуток времени объект контактировал с неизвестным или неизвестными. Отследить контакт не удалось. Содержание беседы установить не удалось. Скупой информации Луке Шармалю хватило с лихвой. С Диего Пиралем контактировал отлично оснащенный профессионал. Предпринятые меры предосторожности ясно свидетельствовали. Контактер был уверен, что за Пиралем следят, и тем не менее счел необходимым встретиться. Расчет вероятности давал следующий расклад. Разведка Великой Помпилии, полагая, что Пиралем интересуются гематрийские коллеги, решила форсировать события. Вероятность – 72,3%. В игру вступила разведка другой расы. Вероятность – 17,4%. С Пиралем контактировал представитель частной компании или преступной организации. Вероятность – 8,1%. Контакт не имеет отношения к секрету пассажирского каланта и преследует иные цели. Вероятность – 2,2%. Последний пункт явился для Шармаля неприятным сюрпризом. Вернее, не сам пункт, а соответствующая ему вероятность. 2,2% на самом деле не так уж мало. Эмпирическая верификация по данным статистики предыдущего опыта подсказывала Луке, что здесь вступают в действие неучтенные факторы, а, следовательно, данный пункт нуждается в поправочном коэффициенте. Точному исчислению коэффициент не поддавался. Досадная неопределенность не повлияла на конечный вывод и решение. Настала пора действовать, причем действовать на опережение. В кратере Тафари клубился туман. Клочья перламутра оседали на стенах чаши, вылепленной из земного праха наилучшим гончаром – природой. Ближе к краю они липли к скальным уступам так, словно целиком состояли из клея. Ниже туман бурлил, кипел, сливался в сплошную массу овсяной каши. С наслаждением, равно свойственным людям и катастрофам, он погребал под собой отели, спорткомплексы, бассейны, фехтовальщиков, тренеров, судей, массажистов и, конечно же, зрителей, прилетевших на Китту ради наслаждения. Зрелище откровенного, бесстыже выставленного на показ соперничества. Туман был демократом. Он жрал всех без разбору – богатых, бедных, здоровых, больных, живых, мертвых. «Кстати, о мертвых», – сказал Пробус. «Сеньор Пираль, дружочек, вы абсолютно уверены?» «Замолчите!» – перебил его Гильфриш. «Ну, мало ли, например, летаргия, ошибка врачей. Замолчите!» Незнакомая интонация, взорвавшая реплику гематра, заставила помпелянца прикусить язык. Много позже Пробус поймет, что впервые услышал от Марфриша эмоционально окрашенную реплику. А сейчас он просто сел на камень и обхватил голову руками. Спиной к ним обоим Диего Пираль стоял на краю кратера. «Спуск», — заметил он, — «спуск опаснее подъема. В каком смысле?» — уточнил Фриш. «В философском?» «Во всех смыслах». «Я перестаю его понимать», — отметил Мар Фриш. Он молчал во время всего рассказа Пробуса. Я молчал, и он молчал. Помпелянец, размахивая руками и брызжа слюной, живописал, как в космосе мы встретились с покойницей, до сих пор летящей с Тарафима на Хизац. Пробус не скупился на подробности, описывая собственные впечатления от встречи с усопшей сеньоритой де Костелебро, где чуть не обосрался, было самой слабой из характеристик. Сеньор Пераль слушал и лишь кивал в такт. Казалось, ему пересказывают одну из пьес, написанных Пералем-старшим. Он изменился, и момент перемены легко вычленить со стопроцентной точностью. Это фраза сеньора Пераля, обращенная к Пробусу. «Ангел ты или бес? В любом случае я иду за тобой». «Решение принято, все остальное частности». «Я думал, это я в аду», — сказал Диего Пераль. «Это я в аду», — огрызнулся Пробус. «И черти жарят мою задницу». «Нет». Серьезностью психопата, объясняющего жертве мотивы своего ужасающего поведения, ответил Диего. «Вы заблуждаете, сеньор. Вам плохо, вот вы и преувеличиваете». «Я тоже преувеличивал, и сейчас мне стыдно. Она до сих пор летит с Тарафима на Хизац. Мертвая, она летит с Тарафима на Хизац». Он повторил мысль Фриша дословно, с такой уверенностью, что Гематр едва не заподозрил в эскалонце латентного телепата. Черный ворон Диего Пераль стоял над кратером, изучал метаморфозы предрассветного тумана и размышлял вслух о пекле и неврозах. Над горизонтом всплыл краешек альфа-паука, прожигая насквозь перину облаков. Лучи солнца соткали вокруг Пераля яркий ореол, облепили желтым пухом, превращая ворона в цыпленка. Это было бы смешно в другом месте, в другое время. «Знаете любимую легенду моего отца?» — спросил Диего. Рукой он сделал замысловатый жест, из которого тренер Дахан вынес бы кучу информации о защитах и атаках. У поэта умерла жена, и он, не перенеся разлуки, спустился за нею в преисподнюю. Сатана в этот день пребывал в добром расположении духа. Он разрешил поэту забрать душу жены наверх к людям, но поставил условие не оглядываться всю обратную дорогу. Разумеется, поэт оглянулся. «Я бы тоже оглянулся», — согласился Пробус. «Нет, я бы вообще не спускался в ад. Ради жены. Ни в коем случае». «Поэт оглянулся», — невозмутимо продолжил Диего. «И увидел, как его жена страстно отдается напоследок какому-то дьяволу. Ангелы прекрасны, даже падшие. Их красота очаровывает женщин вернее, чем прелесть ангелов, славящих Господа на небесах. Этот дьявол не был исключением. Рыдая, поэт кинулся прочь. Вскоре он вернулся домой, а его жена...» Пробус стукнул кулаком по колену. «Трахается с чертом! Что за чушь вы несете, золотце?» «Чушь? Возможно. Мне никогда не нравилась эта легенда. Я думал, что если измена жены была сатанинским наваждением? А если и нет, то почему трусливый поэт сбежал? Почему не вступил в бой с дьяволом, увенчавшим его рогами? Я был глуп, сеньоры, молод и глуп. Теперь я думаю иначе. Надо идти вперед. Просто идти вперед и не оглядываться. Тогда у тебя есть хоть какой-то шанс. Я окажусь вам безумцем?» «Да», — сказал Пробус. «Нет», — сказал Фриш. «Летим, сеньоры, летим немедленно. Едва я вспомню, что она все еще там, на пути к Хизацу. «Летим?» — помпелянец хрипло расхохотался. Под левым глазом Пробуса забила синяя жилка. На лбу выступили крупные капли пота. «Дорогуша, у меня начинается понос от одной мысли о выходе в волну. Уверен, мой драгоценный коллега». «Это правда», — кивнул Фриш. «Мне тоже страшно». Секунды раньше Гематр закончил расчеты персонального чувственного фона. Получалось, что Марфриш сейчас менее эмоционален, чем после аварийного возвращения на Алайну, но более эмоционален, чем обычно, до экстремальной встречи с покойной сеньоритой де Костельбро. Разница не сводилась к банальным пропорциям. Расчеты показывали, что в данный момент эмофон на 7% выше стандарта, присущего гематрам, и вдвое слабее пикового значения, которым Гильфриш назначил свое состояние на Алайне. Для того, чтобы сделать из этого какие-то осмысленные выводы, требовалось время. Время и опыт, накопленный фактаж.
«Не надо, сеньоры!» Диего Пераль повернулся к собеседникам. «Мы зря тратим время. Вам страшно, мне страшно. Но мы летим, и все тут».
Пробус криво ухмыльнулся.
«Вы заставите нас силой, дорогуша?»
«Я? Нет».
«Тогда кто же? Власти?»
«При чем здесь власти? Вы сами заставите себя взлететь. Вы не можете без полетов, я же вижу. Вы продали душу за скачки по космосу. Прикованные к земле вы зачахнете. Космические корабли? Нет, они вас не удовлетворят. Пьяницу не напоить водой. Это как...» Щелкнув пальцами, Диего подыскал сравнение. «Это как безрукий боец. Он все равно изыщет способ драться.
Душу? Продали?»
Вскочив, Пробу стопнул ногой, словно намеревался пойти в пляс.
«А что, вы правы. Вы 300 раз правы. Только не надо разговаривать с нами, как сержант с новобранцами.
Я мастер-сержант». На лице Диего не возникло и тени улыбки. «Окажись здесь Мигель Ибарра, восстань на миг из могилы, и лихой контрабандист подтвердил бы. Да, такое лицо было у мастер-сержанта Пераля перед тем, как на дровяном бастионе началось самое веселье. А какое лицо у него стало потом, вам и знать не надо, господа хорошие.
С новобранцами я разговаривал иначе. Вам бы не понравилось, это точно.
Ну, тогда как мамаша с детьми.
Мы не можем взлететь вдвоем, — вмешался Фриш.
Диего показал гематру три пальца. Втроем.
Вдвоем, сеньор Пераль. Вы, как ни крути, пассажир, а не Калантарий. Мы не взлетим и втроем. Якатль ждет нас в гостинице. Для взлета требуется Калант в полном составе. Вы способны подождать, сеньор Пераль?
Да, только поторопитесь. Я имею в виду подождать так, чтобы не натворить глупостей.
Диего Пераль долго молчал.
«Я попытаюсь», — наконец произнес он.
Контрапункт из пьесы Луиса Пераля «Колесница судьбы».
Живоглот.
«Я жизнь провел в резне, как дьявол в пекле. Колол, рубил, валял, кусался, грыз. Я корифей трагической игры, я золотой дублон, лежащий в пепле. Мой нож кровав, и жеребий мой кровав. А ты, что делал ты?»
Капитан Рамирес.
«Я? Убивал?»
Мордокрут.
«У моего клинка манеры гранда. Он кланяется только мертвецам. Я идеал отменного бойца. Я сонмище воинственных талантов. В моей душе кипит девятый вал. А ты хоть раз кипел?»
Капитан Рамирес.
«Я убивал?»
Ухарес.
«Подруга шпага. Мы в любой таверне запомнились по шрамам и рубцам, оставленным на память молодцам. Им и сейчас и кается, наверное. Один удар, и трое наповал. Ты там бывал?»
Капитан Рамирес.
«Я... нет, я убивал».
Живоглот, мордокрут, ухарес. Хором.
«А часто ли?»
Капитан Рамирес.
«Случалось, убивал. Я не мастак хвалиться по тавернам. Я не горжусь умением палача. Убийство, вне сомнений, это скверно».
Живоглот, мордокрут, ухарес. Хором.
«Когда ж ты это делаешь?»
Капитан Рамирес.
«Сейчас».
Убивает всех троих.